чтение. Они встречаются вместе. Может быть, она немного направляет. Они выбирают что-то из того, что мы вместе изучаем, чтобы изучать. Например, они выбирают какую-то главу из книги «Алмазный огранщик». И потом все собираются вместе. И доктор — это Вангша. Лекарство — это... А все остальные в клубе чтения — это как медсестры. То есть легче заниматься йогой, если есть друзья. Легче изучать сутру алмазного огранщика, если собираться с друзьями. Так что все три драгоценности собираются вместе в этом клубе чтения в Шанхае. Итак, мы сделаем медитацию. Называется «Врач, лекарство, медсестра». И то, о чем мы будем медитировать, это как вы будете продолжать изучать этот предмет после того, как вернетесь домой. Может, кто-то, конечно, хочет остаться в Пхукете до конца жизни, не знаю. Океан такой ничего, правда? Хотя я его лично не видел. Пока. То, что я хотела, чтобы вы сейчас сделали во время этой медитации? Я вас буду спрашивать, хорошо, где бы вы хотели принять ваше лекарство? Вы можете сказать, что я хотел бы встречаться со своими друзьями в Старбаксе. Ну, скажем, через 3 дня после того, как приеду домой. А потом, окей, кто будет доктором? То есть, кто будет проводить встречу клуба по чтению? Потом, как именно мы будем связываться с другими людьми, чтобы они пришли? Это как драгоценность Санги. И где бы мы хотели обучаться вместе? Можно выбрать какую-то книгу, или можно предметом выбрать одну из этих лекций. Хорошо, так что медитация будет об этом. И подготовимся. Подготовим план. Запланируем, чтобы был врач, лекарство. И какие еще медсестры будут с нами или медбратья? Драгоценность Будды. Драгоценность Дхармы, драгоценность Санги. Готовы? Хорошо. Готовимся. Не забудьте выключить телефон, Геша Майкл. Хорошо. Пожалуйста, расслабьте глаза, веки, рот. Медленное дыхание. Расслабьте пальцы на руках. Втяните живот немного. Пожалуйста, переводите внимание на дыхание. Концентрируйтесь на дыхании. долгий выдох. Когда я приеду домой, дня через 2 или 3, после того, как вернусь, может быть, раз в неделю, я хотела бы встречаться со своими друзьями, чтобы обсудить то, что мы здесь выучили. И каким друзьям вы позвоните? Пожалуйста, подумайте о них. Чтобы можно было встретиться вместе в кафе, может быть. Кому из друзей вы позвоните? Теперь попробуйте подумать об этих друзьях так, как если бы вы были больным, а они могут помочь врачу, как медсестры или медбратья. Вы болеете. И подумайте так о них несколько минут. Те друзья, которые соберутся вместе, вообще-то они для меня как драгоценность Сангхи. Они как медсестры, которые помогают мне. кто бы вы хотели, чтобы проводил эту встречу клуба чтения или этой... Кто бы вы хотели, чтобы проводил эту встречу? Может быть, вы или кто-то другой? Этот человек — это как доктор для меня. А каково лекарство? Мы будем говорить о четырех шагах, об использовании четырех шагов. И самая главная часть этого — это ручка. Затем самая важная часть. Я не чувствую себя больным. Я чувствую себя нормально. Моя жизнь не идеальна, но не так она и плоха. Но во время вот последней части этой медитации важно начать думать о себе, как о больном человеке. Но, Гешала, я не чувствую себя больным. Да, но ты болен, мы все больны. Как так? Почему? Потому что мы не используем четыре шага. Мы не используем семена. Мы не используем пустоту. Каждый раз, когда нам что-то нужно, мы пытаемся получить это вовне. Каждый раз, когда нам не нравится что-то, мы пытаемся убежать от этого. Это идея больного. Это болезнь ментальная. Я могу просто использовать семя. Например, если мне нужно больше денег в моей жизни. Если я болен, я буду работать еще тяжелее. Я буду пытаться изобрести новый способ заработать деньги. Если я не болен, если бы я был здоров в моем уме, я бы попытался найти кого-то, кому нужны деньги. Каждый другой способ заработать денег — это болезнь. Если у меня проблемы в отношениях с моим мужем или женой, с моими друзьями, с моими коллегами, больной человек попробует пойти и поговорить с ними, будет волноваться, будет пытаться найти способы поменять их, изменить. Здоровый человек, кто бы не был болен, кого ум был бы здоров, просто применил бы четыре шага. Перестань делать то, что тебе не нравится, как делают другие. Сам это перестань делать. Если кто-то делает тебе больно, то здоровый человек просто перестанет, попытается перестать делать эту же вещь сам. Больной человек. Человек попробует пойти поговорить с ними. Попросит их так не делать. Будет спорить с ними. И каждый раз в нашей жизни, всю нашу жизнь, когда мы пытаемся изменить что-то вовне, это болезнь. И мы больны. И потом тот, кто пытается изменить вещи, меняя себя, это здоровый человек. Итак, зачем мне нужен доктор? Это тот, кто будет вести встречу нашей учебной группы. Почему мне нужно лекарство? Лекарство — это то, что мы будем изучать вместе. Зачем мне нужны медсестры? Это те друзья, с которыми мы будем вместе учить. Эти три драгоценности, зачем они мне нужны? Я болен. И всю свою жизнь я был болен. Когда мне нужны деньги, я пытаюсь каким-то образом их заработать. Когда я хочу найти, встретить жену или мужа, я обращаюсь к интернету или иду в ночной клуб. Это все болезни. Здоровый человек просто применил бы четыре шага. Потому что они работают. Сколько раз каждый день я веду себя как больной человек? сколько раз в день я действительно веду себя как здоровый. Мне нужны поэтому эти три драгоценности. Глубоко в своем уме у меня есть эта болезнь. Теперь, пожалуйста, представьте, что все хорошие семена, как результат этой медитации, это как маленькие золотые зерна, семена в вашем сердце. Представьте, как вы даете, дарите их другому человеку. Напрямую из вашего сердца в их сердце. Светящиеся золотые семена, которые перелетают из вашего сердца в их сердце. Положите эти золотые семена в банк. Банк других людей. И можно медленно открыть глаза. Потянитесь. И цель этой медитации немного странная. Вы должны сами себя убедить, что вы больной человек. Ваш ум будет сражаться с этой идеей. Ничего, я не болен, Гешала. Нет у меня никакой ментальной проблемы. Вообще, я умный парень, на самом деле. Да я знаю многих друзей, у которых, может, и есть какие-то ментальные проблемы, но у меня такой нет. Но у вас есть. И вообще большая проблема. Каждый день, каждый час. Почему? Когда вы что-то хотите, вы берете это. Человек, который берет то, что он хочет, болен. Ум этого человека болен. Человек, который здоров. В своем сердце здоров. Когда они чего-то хотят, я хочу больше пончиков. Вот так поступает здоровый ум. Получает вещи, отдавая их. Не нужно их искать. Не нужно брать. Отдавайте. Тогда будете получать 10 раз больше. Я так рад, что Доджи взял мои деньги. Может, в будущем? Как если весь мир станет здоровым? Будут такие битвы за деньги. Нет, ты возьми, нет, ты возьми. Да нет, нет, ты возьми. Если бы весь мир стал настоящими буддистами. Вот так они будут ссориться. Ты возьми, нет, ты возьми. Первый раз, когда я встретил тибетцев, я был в автобусе в Индии. Там в конце автобуса сзади сидело два человека. Я тогда вообще не знала, кто такие тибетцы. А в Индии автобусы, ну, например, расстояние, чтобы доехать до аэропорта в Пхукете, поездка заняла бы 6 часов. В общем, все спят. Но я тоже пытаюсь спать в этом автобусе. А эти двое там спорят сзади. На последнем ряду в автобусе. Я так думаю, ну я ж спать пытаюсь. Что они там делают? Они ссорятся. Почему? Они оба хотели бы покурить, но у них только одна сигарета есть. И каждый говорит, ты возьми, нет, ты возьми. Да нет, ты возьми. А я пытаюсь спать. Я думаю, что это странная ссора такая. Это ссора, спор, даяние. Каждый пытается отдать сигарету другому. Это два здоровых человека. Ну, я сейчас не про их легкие говорю, а про их ум. Это здоровые люди. Вообще, если честно, тут у нас вообще здоровых нет. Мы все больны. Мы пытаемся получить вещи, мы ищем их вовне. И это базовая человеческая болезнь. Все в этом мире больны этим. Вы не родились бы в этом мире, если бы у вас не было этой болезни. Окей, может, несколько человек здесь — Будды. Они специально сюда пришли. Они здоровы. Им не нужно было приходить в этот мир. Если вы не Будда, я не знаю, сколько из вас тут Будд. Я нет, окей? Ну, честно, я не Будда. Так вот, почему я попал в этот мир? Потому что я должен был. Меня что-то заставило прийти сюда, потому что я болен. Этот мир больных людей. В Америке больных людей в специальное такое здание закрывают. Так вот, целый этот мир, он для сумасшедших людей. Мы и есть эти сумасшедшие. И честно, вы бы не попали сюда, если бы у вас не было этой болезни. Поэтому, если вы здесь, значит, вы больны. Это не значит, что нужно впадать в депрессию, быть теперь несчастными. Я хочу просто, чтобы вы выздоровели. Перестаньте пытаться получить вещи тем, чтобы протягивать руку и брать их. Это доказательство вашей болезни. Каждый раз, когда хочешь чего-то, попробуйте организовать так, чтобы вы могли дать это кому-то. Даже для... Вот, кстати, я сегодня был на занятии по танцам, было очень приятно. Да, оно даже вот так не выглядит хорошо в танце, вот это движение. А вот это... выглядит даже красиво. Когда ты хочешь чего-то, найдите способ убедиться в том, чтобы кто-то другой получил это. И тогда вы получите то, что хотите. Это здоровый способ. Не неправильный. Если бы вы пошли в клуб чтения в Шанхае, это не сумасшествие думать о том, что она доктор. И думать, что все мои друзья — это как медсестры. А та книга, тот предмет, который мы изучаем, — это лекарство. А я пытаюсь вылечить свою ментальную болезнь. Это не сумасшествие так думать. Поэтому это вторая медитация. Делайте эту вторую медитацию. Вот в этом переплете. Мне нравится выбирать эти фотки. Я много часов на это трачу. Я выбрал... Вот эта леди, это доктор, окей? А мужчина — это медбрат. А лекарство — это что? Овощи и фрукты. Угу. Не нужно, не обязательно, чтобы такие химикаты были, эти все лекарства. Просто если есть здоровую еду, не сильно будешь много болеть. Ешьте хорошую пищу. Мне потребовалось 60 лет, чтобы это понять. Просто ешьте темно-зеленые овощи. Каждое утро Адриана, Джигми и Шаопинг делают мне зеленый напиток. Это все, что вам нужно. Где-то до часу, до двух — это все, что вам нужно. До часу или до двух вам больше есть ничего не нужно. И тогда не заболеешь. Мне потребовалось долго это искать, но я нашел фотографию, где лекарство — это вот фрукты и овощи. Хорошо? Теперь, в чем настоящее лекарство? Кто настоящий доктор? Это человек, который проводит вашу группу по учению. Кто медсестра, медсестры, медбратья, ваши друзья, друзья по дхарме. А кто больной? Я. Ты действительно болен? Да. Да, я болен. Докажи. Я здесь. Угу. Понятно? Если вы здесь, вы больны. Если вы при этом не Будда, но вы родились в этом мире. Только такая болезнь может заставить вас родиться здесь. Если вы сидите на стуле прямо сейчас, то вы больны. Понятно? Хорошо. И важно так думать. Плохой ли вы человек? Нет. Просто больной. Так, почитаем еще немного сутру. Если вы помните, сводный брат Будды, Девадатта, он заплатил всем этим парням много денег, чтобы они убили Будду с этой такой машиной, которая метает камни. А Будда превратил их всех в ариев. И все эти катапульты, все эти машины, они просто стоят там, их никто не использует. И Девадатта, он недоволен. И он залез на эту гору под другим углом. Почему эта гора известна? Потому что там Будда сказал сутру сердца. Итак, он добрался до вершины. Там стоят все эти катапульты, никого нет. И он ищет генерала. Где этот главный босс-солдат? Но потом он понял, что генерал этот убежал со всеми деньгами уже. И тогда Девадатта сам начал использовать все эти катапульты, перерезать канат, и они начали срабатывать и выбрасывать камни. Девадатта решил, я тогда сам буду тогда уничтожать Будду. Хлаксам намдак. Спасибо, Фил, и рассмешил хотя бы я тебя этим. В буддизме есть такая идея «хлаксам намдак». Означает, что даже если мне никто не поможет, я спасу весь мир. Даже если люди будут меня критиковать, я буду все равно тем единственным человеком, который спасет мир. Так вот, Девадатта, он демонстрирует «хлаксам намдак». Ха, никто не смог убить Будду, но я убью его тогда. И тогда Будде пришла такая мысль. Такая очень интересная мысль пришла. У меня есть карма, которая заставляет меня видеть, что Девадатта пытается убить меня. Скорее всего, Будда был на курсе Дисяй. И он научился так говорить. Почему? Что меня заставляет видеть парня, который пытается меня убить? А, я должен был что-то сделать не то в прошлом. Даже у Будды появляется такая мысль в этот момент. Все, что происходит с человеком, человек заслужил на 100%. И нет того, кто мог бы просто отменить всю прошлую плохую карму человека. Я должен был сделать что-то не так. Есть очень красивая песня на английском. Из известного фильма. Там в фильме девушка влюбляется в молодого человека. Знаете песню, да? Я, наверное, сделал что-то хорошее. В общем, я, скорее всего, что-то сделал. У меня, наверное, есть эта карма. И никто другой не получит результат этой кармы, кроме как я сам. И тогда он сказал что-то этим 500 ребятам, которые теперь арии, а до этого были солдаты. Он сказал: «О, вы мои умные друзья!» Что-то у Девадаты не то там в голове сегодня. Он только что залез на эту гору, а теперь пытается меня убить. Что это значит? Да, это моя карма. Даже Будда это сказал. И 500 этих человек, они испугались и убежали. Почему? Потому что Девадата продолжает стрелять. Катапульты выбрасывают эти камни. Они, конечно, арии, но они не заинтересованы в том, чтобы умереть сегодня. Есть такие существа, которые живут в небе. Есть существа, которые живут на небесах. Ну, как защитники Будды или что-то такое. Ну, знаете, они там наблюдают за миром так. Они такие, ой, смотри, что здесь. Вот этот чувак пытается Будду убить. Как ты думаешь, надо что-то сделать? И одного из них звали Ваджрапани, очень известный Будда. Ваджрапани означает, что у него алмаз есть в руке. О, Девадата пытается убить Будду. А вы помните, как еще называется эта гора? Это гора духа Кумбира. Особого духа, которого зовут Кумбира. И он спустился к Кумбире и обратился к Кумбире. Девадата продолжает разрезать канаты и камни, продолжает метать камни в Будду. Это место, это твоя юрисдикция. Ты отвечаешь за то, что происходит на этой горе. Это твоя ответственность, когда эти огромные камни взмывают в небо, ты должен превратить их в пыль. Так поможешь мне или нет? И когда камни взлетают в небо, мы должны их как-то превратить в порошок. И Кумбира говорит, да, окей, послушаюсь, сделаю так, как ты просишь. И Будда начинает подниматься вверх по горе и снимает верхнюю часть своих роб. Он вот так делает. Мне не нужна никакая защита. Поднимается вверх. И Девадата, и солдаты, которые еще остались с Девадатой, они продолжают стрелять. И Ваджрапани начинает разрушать эти камни в небе. Кумбира должен как-то же помогать. Но Кумбира подскользнулся. Он пытается как в футболе, как в регби, так пытается поймать. Он подскользнулся. И один кусок камня ударил ему по голове. И вообще-то он умер. И он не смог остановить еще один камень. И маленький кусочек попал Будде в ногу, в стопу. И там был маленький порез. Это очень известное в буддизме. Вы знаете, это одна из пяти самых плохих карм, которые ты можешь создать. Убить своего отца. Убить мать. Убить Архата. Сделать так, чтобы у Будды пошла кровь с плохим намерением. То есть, ну, анализ крови, если ты медсестра, у Будды взять можно. А какая самая худшая, пятая карма? Разрушить или разделить сангу. Сделать так, чтобы это в этой группе было разъединение какое-то. Это хуже, чем поранить Будду, чтобы у него пошла кровь. Почему? Потому что эта группа здесь и есть тело Будды. Если вы будете разрушать эту группу, то вы атакуете тело Будды еще более серьезно. Исторически только один человек вообще в принципе когда-либо смог сделать карму номер 4. Это когда поранить Будду, чтобы у него пошла кровь. И это именно эта история. И каждый раз, когда что-то происходит, Будда должен написать стих по этому поводу. В общем, он произнес очень известный стих. Здесь его нету. Нет такого места на земле, куда можно было бы прийти, даже включая пляж Пхукета, чтобы убежать от своей кармы. И там даже написано, что ты можешь взять ракету, улететь в космос, а карма твоя полетит с тобой. Дальше написано, что ты можешь взять специальную подводную лодку, пойти вглубь океана. Можешь залезть на гору Эверест. Нет такого места на этой планете, где можно было бы спрятаться от своей кармы. Это он сейчас о ком? О себе. Я это заслужил. Поэтому это происходит со мной. Я, наверное, кому-то причинил бред. Угу. Интересно услышать, чем закончилось все это? Это такое экстра, дополнительно. Есть еще две целых истории после этой. Но если я вам и их еще буду рассказывать, то этот ламрим займет еще 15 лет. Ну и ладно, мне нравится. Ну, что мне еще делать? Что произошло с Кумбирой после того, как он умер? Давайте закончим эту историю. Умер ли он в хорошем состоянии ума или в плохом состоянии ума? В хорошем. Он пытался спасти Будду от камней. И он был рожден в таком временном, в временных небесах. Мы называем небеса 33. И иногда этих дев называют те, у которых есть три идеи. Такие существа, у которых есть три идеи, три мысли. После того, как эти существа рождаются в этом мире, дев, они могут, во-первых, вспомнить свою прошлую жизнь, во-вторых, понимают, куда именно, в какой именно мир они родились. И третье, они понимают, что именно они сделали, почему они родились именно здесь. И поскольку он мог помнить, почему он умер в прошлый раз, у него было много веры в Будду. И он тогда подумал, было бы круто увидеть этого Будду, которого я пытался спасти. А с этого начинается другая длинная история, но я ее не буду сейчас рассказывать. Так что мы закончили эту историю. Это была история о сводном брате Будды, который пытался его убить. Почему мы об этом говорим? Потому что эта часть Ламрима, мы пытаемся определиться, что же может дать нам защиту, кто может нас защитить. А ответ в том, что драгоценность Будды может дать вам защиту. Есть ли собственные проблемы у драгоценности Будды? Вообще-то нет. Почему? Каждый раз, когда кто-то направляет стрелу в сторону Будды, она превращается в цветок. Мы сделаем перерыв, но еще одна вещь. Когда изучаешь предмет защиты, когда изучаешь про три драгоценности, всегда есть две части, всегда. Две части. Это как, когда ты маленький ребенок. У меня есть три брата, нас четверо братьев в семье. И мы все время ссорились. И поэтому я и стал хорошим учеником. Я всегда прятался в библиотеке от них. В школе прятался. Еще мне приходить домой с ними вот это драться. И у нас было такое правило в семье. Не знаю, было ли у вас похожее правило в вашей семье. Правило в том, чтобы братьев нельзя бить по голове. В другие места, пожалуйста. Но иногда нечаянно кто-то из братьев мог все-таки нечаянно ударить по голове. Тогда бежишь к маме. Он меня ударил. Да? Две вещи происходят в этот момент. Во-первых, кто-то тебя ударил. Во-вторых, ты думаешь, что мама поможет. И вот все изучение защиты в буддизме, во-первых, должна быть какая-то проблема. То есть у тебя какая-то проблема. Кто-то на тебя направляет стрелу. Тогда бежишь к маме. А мама это кто? Кто мама? Три драгоценности. Только если у тебя есть проблемы, будешь вообще думать о каких-то драгоценностях. Только если тебе нужно что-то, ты будешь думать о четырех шагах. Хорошо, понятно? Поэтому не было бы смысла, если бы тебя ударил брат, если бы меня старший брат ударил. Я должен бежать к своему младшему брату и говорить: помоги мне. Нет, старший брат нас двоих тогда. Если ты пытаешься получить защиту, нужно идти к кому-то особенному. Кто особенный? Какой-то такой счастливый человек, когда кто-то пытается ему вред причинить, что-то происходит прекрасное, хорошее. Когда кто-то пытается выстрелить стрелой в него, стрела превращается в цветы. Вот такая защита нам нужна. Понятно? Нам нужна защита от кого-то, кто является достаточно особенным. Хорошо, сделаем перерыв. 10-15 минут. У нас есть минут 15. Я подумала, что хорошо было бы сделать вопросы-ответы. Если у вас есть вопрос, пожалуйста, поднимите руку. И решать будет Хасо, а не я.
佛法生三宝，其中就是我想有一个关于生宝的，也是困扰很长时间的一个疑惑，是啊，就是生宝是就是证悟空性的圣者啊，我们去寻找他去皈依他，但是就是对于我们没有证悟空性的凡夫，我们怎么去知道能够确定？ 我所选择的这个上师或者是这个老师，他是证悟空性的。那我们是否可以去相信那些自称自己已经证悟空性的老师？如果他们不承认自己证悟空性，我们用以什么标准来确定他是证悟空性的圣者
Гешла, ты много говорил о месте, в котором можно взять прибежище. Ты говорил, что это три драгоценности. У меня вопрос про санга, драгоценность санга. Санга — это такой благородный человек, который увидел пустоту напрямую. И вопрос мой такой. Как обычный человек, как я, может понять, учитель, которого я ищу, как мне узнать, он видел пустоту напрямую? Или если кто-то утверждает, что он видел пустоту напрямую, как мне понять, правда это или нет? Вот в этом вопрос. Да, хороший вопрос. И два ответа. Первый. Каждый, кто видит пустоту напрямую, у них потом много определенных опытов, которые происходят в ближайшие часы после этого. Прямое восприятие пустоты занимает около 20 минут. Первый раз. В этот момент ты не можешь думать больше ни о чем, потому что есть два уровня реальности. Есть эта реальность, и есть пустота. Смешиваться они не могут. Если ты видишь пустоту, и ты еще не Будда, то ты не можешь в этот же момент воспринимать этот мир, даже самого себя. И во время этих 20 минут Ты даже не можешь такое подумать. Я это сделал. Я стал арием. Не можешь так подумать. Потому что я — это в этом мире. Понимаете? Поэтому во время этих 20 минут это как бы вода, которая льется в воду. Все, что ты можешь воспринимать, это пустота. Потом ты выходишь. И ближайшие, следующие, не знаю, 30 минут, 45 минут. У вас происходит много особенных опытов. Это не пустота. Может быть, самое прекрасное из них. Это поскольку ваш ум открыт на несколько часов. То ограничения пространства для вас пропали. И что-то классное происходит. Вы уже не видите пустоту. У вас закрыты глаза. Вы продолжаете сидеть на своей подушке для медитации, но вы уже не видите пустоту напрямую. Ты видишь лицо какого-то человека, ты его не знаешь. И у тебя есть особое чувство. Я спасу вот этого. Я вот этого сделаю Буддой. Потом второе лицо появляется перед тобой. Кто такого, ты не знаешь. И мысль приходит, и этого я тоже спасу. Потом что-то странное происходит. Ограничение вашего ума. Ограничение времени. Ограничение мест. Они пропадают в один момент. И начинаешь видеть миллиарды лиц, много разных миров, много людей. Ты их видишь прямо, напрямую. И о каждом есть мысль, я позабочусь об этом. И есть много разных опытов, таких как этот. Называется 16 переживаний или опытов. И их можно распределить по четырем истинам, по четыре на каждую. Ну и позже, потом, конечно, записали это. Это стало все официальными частями буддизма. И потихоньку люди забыли, откуда это все произошло. Но четыре, как называют их, благородные истины, они происходят от этого. Одно из таких переживаний — это «я видел это». Я действительно это увидел. Я знаю. Я увидел. И невозможно в этом сомневаться. Есть 84 тысячи негативных мыслей в уме человека. Но в этот день три из них заканчиваются у вас навсегда в вашем уме. Это уже достаточно неплохо. Они были у вас миллиарды лет, и в этот день вы навсегда избавляетесь от трех из них. Вы хотите знать, какие три именно? Называется Тонбан. Те вещи, от которых избавляешься, когда видишь пустоту напрямую первый раз. Первое. Больше никогда вы не будете делать духовную какую-то практику, которая приносит вред вашему телу или уму. В Индии, например, есть такая традиция, ты поднимаешь руку вверх, и стоишь так 5 лет, например. В конце концов, рука перестает вообще работать. Или ты сидишь посередине пламени там, или что-то. Это должны быть как бы духовные практики, но вообще-то они разрушают тело, ваш храм. И в тот день, когда вы видите пустоту напрямую, вы больше никогда не будете заниматься такими дурными вещами. Это первое. Второе. Больше никогда вы не будете сомневаться в этих учениях. Это невозможно. Потому что вы уже увидели Будду напрямую. Какую часть Будды? Какое тело? Да, четвертое. Вы встретились с Буддой напрямую. И вы знаете, что вы встретили Будду. Вы знаете, являемся ли мы здесь буддистами? Да. За кем мы идем? За Буддой? А откуда вообще знаешь, что есть Будда? Ну, в книжках написано, в старых. А ты с ним встречался? Нет. Ну, ты же веришь, ты буддист, да. Ну, вообще не доказано. Может, это все написали всего 3 года назад. В этот день вы встречаете Будду напрямую. И больше никогда невозможно сомневаться в этих учениях после этого. Есть 200 тысяч книг, написанных о буддизме. Это самое большое количество книг, написанных о любой религии. И я вам скажу сейчас то, что вы сможете понять в этот день, когда вы увидите пустоту напрямую. Все эти книги на 100% правильны. Это так круто, это увидеть и понять. Вторая плохая мысль, которую прекращаешь навсегда, это сомнения. Вот в этих идеях больше никогда не сомневаешься. Теперь плохие новости. Когда выходишь из этого опыта, ты начинаешь видеть, как все происходит вот таким образом опять. Ты еще не Будда. Вот Стэнли рядом с вами сидит, и Стэнли говорит, ты видел пустоту напрямую? Да. И как это выглядит? Как будто бы ничто не происходит вот так ко мне. А сейчас ты так видишь? Нет. И как ощущение? Как ты сейчас себя чувствуешь? Так странно себя чувствую. Я знаю, что вот так ко мне все не происходит. Я это видел напрямую. Но когда эти 20 минут закончились, я вышел из медитации. Снова все выглядит так, как будто оно происходит само от себя, вот так. Но я знаю, что они так не происходят. То есть то, как оно выглядит, и так, как оно есть, это противоположности. Слово для этого мы используем иллюзия. В буддизме, когда мы говорим, что мир — это иллюзия, это не значит, что ручка не настоящая. Если вы думаете, что это означает то, что вещи нереальные, подойдите, я вам нарисую усы, особенно если вы леди, девушка. Это ж иллюзия, я вам сейчас нарисую иллюзорные усы. Это не то, что означает иллюзия. Значение иллюзии, и только Ария действительно это понимает. Когда я видел пустоту напрямую, Я увидела, что ничто не происходит вот так ко мне. Но когда я встал с медитацией, все начало выглядеть вот так ко мне снова. Но я знаю, что это неправильно. Разница между Арием и Архатом. Разница между тем, чтобы видеть пустоту напрямую, и нирваной. Это время, которое вам нужно, чтобы вещи перестали выглядеть так, как будто они происходят сами от себя. То есть обычно, в большинстве случаев, чтобы остановить вот этот неправильный внешний вид, после того, как вы увидели пустоту напрямую, нужно 7 жизней, где-то 500 лет. А это ничто. Вы жили миллиарды, миллиарды лет. Угу. Поэтому 7 жизней — это очень легко. Вот так пролетает. Если изучаете секретные учения, алмазный путь, можно сократить это время до 1 жизни. Ну, а теперь я наконец-то отвечу на ваш вопрос. Там было 2 вопроса. Первый. Почему я отдал вообще длинный такой ответ? Это то, что один из опытов, переживаний, которые у вас есть, когда вы выходите, вы понимаете, что бесполезно говорить людям, что вы видели пустоту напрямую. И поэтому, как правило, практически до конца жизни Ария не будет, скорее всего, всем говорить: «Я видел пустоту напрямую». Только с особенными людьми, с особенными последователями учения, у которых есть доверие, им он может сказать: «Да, я видел». Но вообще, в целом, они не будут говорить об этом открыто всем. Это часть опыта, часть переживания Арии. Почему? Я верю, что причина в том, что увидеть пустоту напрямую — это самая святая вещь, которая может произойти с кем-либо. И когда ты пытаешься кому-то это объяснить: «Я вчера увидел это», маленькая часть того, кому ты рассказываешь, в этом не уверена. Столкнешься с тем, что тебе скажут: «Я не уверен, что действительно ли ты видел пустоту». И вот это сомнение, которое ты презентуешь этому Арии, это очень плохая карма. Ария понимает это. И они не пытаются объяснить всем, что они видели. Потому что, как результат, у тех людей будет плохая карма, им это будет вредно. И когда ищешь учителя, мы хотим, чтобы был учитель, который видел пустоту напрямую. Но как определить? Вообще любой может сказать: «Я видел пустоту напрямую». Люди, которые не видели пустоту, но говорят, что они ее видели, это 2 типа людей. Первые просто врут. Они не видели пустоту напрямую, они знают об этом. И они всем рассказывают, что они ее видели. Это самая ужасная ложь, которую можно сказать. И второй тип людей. Они не видели пустоту напрямую, но им кажется, что они видели ее. Был один монах во время дебатов в моем монастыре. Он говорит: «Я видел пустоту». А мы говорим: «О, да, и как это было?» А здесь немного фиолетовый свет такой вот в этой части головы. И все так, ой, забудь об этом. И то, как угадать, видел человек пустоту напрямую или нет? Могут ли они объяснить пустоту четко и понятно? И я вам скажу, это, извините, наверное, будет последний вопрос. Есть три классических способа неправильно объяснить пустоту. Первый. Что такое пустота? Нужно смотреть на обратную сторону своих век. Все черное. Вот это и есть пустота. Это самый дурацкий способ. Мой учитель называл это купа. Означает глупость какая-то. Пустота — это такое черное что-то. Второй неправильный способ объяснить пустоту. Закройте глаза. Любая мысль, которая проходит через ваш ум, пусть она уходит в пустоту. Ни о чем не думайте. Успокойте ум. Мысли приходят и уходят, как облака. Попробуйте ни о чем не думать. Это есть пустота. Вам смешно, да? Но вообще многие так говорят. И можно делать такую медитацию. И я вам очень честно скажу, к какой карме приведет эта медитация. Кто-нибудь видел мой телефон? У меня же он был вроде. Не помню. Слушай, а ключи от машины где-то с телефоном были. Вот так, я был, значит, в комнате у себя, там был Адам со мной. Слушай, можешь позвонить мне на телефон? Когда практикуешь такую медитацию, пытаешься избавить себя от всех мыслей. Или смотришь, как твои мысли от тебя уходят. Карма такого. Ты очень быстро становишься таким, как очень пожилым дедушкой, все забываешь. Я пришел в туалет, и я не помню, что я собирался тут сделать. Честно, серьезно. Ну, это со всеми так с нами произойдет к концу жизни, но если делать эту медитацию, то наступит этот момент раньше. Это можно назвать медитацией Альцгеймера. Это не хорошо и неправильно. Мой учитель называет это шитагупа. Кто-то ему говорит, я могу такую медитацию практиковать? Ни о чем не думать. Он говорит, да, можешь. Но это шитагупа. Означает очень глупо. Вот это черное. То просто глупо, глупо. А второе — не думать ни о чем, смотреть, как мысли уходят. Он это называет шинтугупа. Означает «очень глупо». А теперь шинтунемекупа означает вообще супер глупо. Закроем глаза. Ну, там, подумаем о чем-нибудь. Ничто не хорошо, ничто не плохо. Все иллюзия. Кто-то вас целует. Не радуйся. Кто-то ударил тебя. Не расстраивайся. Не улыбайся. И не надо равностно все воспринимаем, все пустое, не радуемся, не расстраиваемся, ничто вообще не важно. Ни о чем не волнуйся. Не радуйся ни по какому поводу. Это шинью ниме купа. Супер глупая пустота. Если вы посмотрите на танку с Амитабой, он там такой. Не такой. А это плохая идея. Рай Будды — это очень веселое место. Там нет такого. И вот это такие три определения. Если кто-то вам объясняет пустоту так, то можно понять, что, скорее всего, пустоту напрямую этот человек не видел. Какое правильное объяснение? Мы говорим, что это объяснение Цонкапы. Взаимозависимое происхождение. То, как работает мир и пустота, они работают вместе. Они дружат друг с дружкой. Вам нужно и одно, и второе. Означает, если ты действительно понимаешь пустоту, то у вас должен быть суперуспех. Вы можете создать все, что угодно. Потому что четыре шага, правильность четырех шагов зависит от пустоты. Деньги, отношения, ваше здоровье, мир и гармония внутри вашего ума и сознания. И то, как вы будете влиять на этот мир. Сможете ли вы сделать этот мир счастливым? Если вы действительно понимаете пустоту, вы можете использовать это, чтобы хорошие вещи происходили для вас и для других людей. Это знак, что этот человек понимает пустоту. Это знак, что он видел пустоту напрямую. То есть, обычно мы не можем читать мысли вот напрямую человека. Там приходится полагаться на логику. То, что он вчера говорил о пустоте, не сильно стыкуется с тем, что он сегодня говорит. Если я буду применять вот ту пустоту, о которой он говорит, я не думаю, что это поможет мне или моей семье, или моей стране. Такие вот признаки нужно искать. Еще один маленький признак вам скажу. Тот, кто видел пустоту напрямую в этом мире, они понимают. Все 200 тысяч важных буддийских книг на 100% правильные. Каждая страница, там написана истина. У 100 миллионов человек в мире, 100 миллионов человек больны СПИДом. Эта болезнь их убьет. И один человек нашел лекарство. И записали формулу. Как вы будете относиться к бумаге, где записана эта формула? Как вы думаете, она важна? Да. Вы оставите нечаянно этот листик там в туалете где-то? Нет, вы бы так... Ой, есть только один экземпляр Стэнли. Стэнли, осторожно с этим. Мы можем спасти 100 миллионов жизней. Ой, осторожно с этим. Осторожно с этой книгой. Тот человек, кто увидел пустоту напрямую, они будут с ума сходить и пытаться спасти все эти книги. Это маленький такой знак признак.